Продолжение. Ну вот. Давайте начнем сегодняшний день с минуты молчания. Помолчим, пригласим сюда высшую силу и потом почтем молитву о душевном покое. Почтем нашу молитву. Боже, дай разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Калидуем, что там одни свежие подкинули. Ну, пошли. Ну, кнопочку? Нет, спасибо, что сказали. Так, вопросы и ответы. Опа. Григорий, правильно ли требования на группе говорить только о себе и о своем опыте? Это А, то есть, ну, это начинаем делиться чужим опытом.
Ну, опять вот вам формулировка вопроса, правильно ли на группе. Если группа решит, что так правильно, значит, так будет правильно. Это тема четвертой традиции. Группа может решить, что мы на этой группе говорим только о себе, и только от себя, и только я. Имеет полное право. Я не буду здесь сидеть и говорить, что это неправильно или правильно. В книге мы как раз вот говорили об этом. В книге «А взрослеет?», если не изменяет память. Есть ссылочка, где Билл говорит о том, что на группах мы не делаем докладов, мы делимся своим опытом и опытом других людей. Но если ваша группа решит, что здесь мы делимся только своим опытом, здесь мы говорим только я, а эта группа решает групповым сознанием, имеет полное право. А это, кстати, ведет к тому, что в конце концов каждая группа имеет право на ошибку.
Второй вопрос. Ну не второй, а следующий. Должен ли член группы отчитываться перед советами о проведенных мероприятиях и о финансовых, если это делает группа и совет не участвует? То есть...
Вы реально хотите ответ на это?
Ну да.
Давайте мы тогда... Я тогда сделаю скачок. Здесь у нас такая традиция. Называется она девятая традиция. Я, в принципе, собирался побеседовать о них по порядку. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, или мы можем отложить этот вопрос до того момента, как мы придем к девятой
традиции. Лучше отложим.
Да, отложи этот вопрос, пока мы придем к девятой традиции.
Так. Григорий, объясните термины эгоизм, эгоцентризм. Есть ли разница между этими терминами?
Да. На самом деле можно даже посмотреть, вот я за что благодарен своим старогвардейцам, они всегда футболили меня к одному ресурсу, который никогда ни разу не подвел, словарю. Я постоянно говорю, посмотри в словаре. Эгоизм – это когда я не думаю о других. Вообще. Сейчас прозвучит очень странно. А эгоцентризм – это когда я зациклен только на себе, и вот все происходящее вообще, это все обо мне. Это знаете, вот там? Он сейчас вошел. Бля, он опоздал. На меня! Никого это не знакомо. Вот все. Вот я помню, знаете, вот шикарный пример эгоцентризма. Приходишь на работу. Вчера приходил, утром шефа увидел. Привет, добрый день, как дела, все хорошо. Да, даже постояли, потрындели минуту. На следующий день ты приходишь, шеф мимо тебя проносится, слова тебе не сказал. Первая мысль. Я меня уволил. Почему? Откуда? Я, наверное, что-то не так сделал. Все обо мне, вот все. Он не смотрит на меня, он смотрит на меня. Она не улыбается мне, она улыбается мне. Все обо мне. Я. То есть вот это вот, я услышал это когда-то, я давно уже пользуюсь этой темой. Вот я понимаю, как вросший волос. Вот сам весь в себе, только о себе, и вся вселенная только обо мне. Вообще, там кроме я нет ничего. Вот все только я. Вот это эгоцентризм. А эгоизм — это когда я просто не думаю о других.
Следующий вопрос. Гриша, планируется ли готовишься ли сделать свой перевод большой книги, и что для этого тебе надо? А может, он у тебя уже есть?
Тонкий намек.
Да.
Значит, что значит готовишься? В чем должна заключаться подготовка? Нет, на самом деле все обстоятельства таковы. В данный конкретный момент в русскоязычном сообществе, как я полагаю, большинство из вас знают, имеет место быть раскол. Мы имеем две конференции. С лицензией американцы уже определились. Не отдали печатать единству. При этом они тут же сами обозначили условия, что единство обязано продавать эту литературу по себестоимости в ЦСО. Они теперь в Москве есть, но начиналась эта тема из Питера. Американцы определили также еще одну вещь. Они дали добро на то, чтобы... офис мирового обслуживания дал добро на то, чтобы был сделан новый перевод. Туда поступило достаточное количество жалоб, претензий, недовольств по этому поводу. И они сказали: окей, делайте. Но, есть но. Поскольку это русскоязычная тема, вот что вам надо будет сделать. Вам двум конференциям нужно будет сойтись, как говорится, на нейтральной территории. Вы должны собрать литературный комитет, единый литературный комитет, который должен будет принять решение относительно перевода большой. Что касается меня, я вам могу сказать только одно. Когда и если они наконец-то соберутся, и когда и если они придут к какому-то консенсусу, и когда и если ко мне обратятся, мы будем разговаривать. За пределами этого, что значит готовлюсь, а что готовиться? Взял да пошел. Но я являюсь членом сообщества анонимные алкоголики. И сегодня я могу вам сказать, что я являюсь настолько хорошим членом, насколько я могу им быть. А это значит, что я уважаю сообщество, к которому я принадлежу. Я не буду садиться и начинать лопатить и переделывать перевод, в официальном порядке, что ли, выкладывать его куда-то. У меня большая книга вся, и далеко еще не вся. Все, кто видели мою большую книгу, знают, у меня тут правок немерено. Но я не выкладываю это никуда пока что, никому не втюхиваю эту тему. Если честно говорить, эти правки, они своего рода уточнения, но книга реально требует нового перевода. И требует она нового перевода в первую очередь, потому что, и я вам говорю это как человек, который немножко знаком с тем, в ней полностью убита стилистика Билла. Билл писал очень, на английском языке этот текст он написан, Билл был не лишен определенного пафоса и определенной образности, как свойственно любому алкашу, я полагаю. Чем дальше, чем больше он писал, тем лучшим писателем он становился. Одни из его лучших работ – это, пожалуй, работы по концепциям обслуживания. В большой книге достаточное количество занимательных именно алкашеского порядка ляп. Об этом тоже можно поговорить. Но Билл писал очень плотно, он укладывал много информации в короткий формат. Очень ярко и очень призывисто. И вот эту стилистику размыли. И от этого книга стала, а в ней исчезла вот эта вот призывистость, вот эта яркость, вот эта срочность. И не то, что там есть масса предложений, которые несут, ну, тот же самый смысл, который дал Билл. Но они вместо одного слова, которое использует Билл, которое можно было бы перевести как одно слово, они тебе дают пять. И все, и как-то это вот так. Но это, опять же, это на мой взгляд. Может быть, это еще имеет отношение к тому, что я все-таки уже в Штатах 35 лет так живу, и я привык работать с этим текстом на английском, поэтому долгое время не ложился мне на русском языке. Сегодня уже как-то полегче. Ну, поэтому я, например, считаю, что нужно просто переделать всю эту тему. Те, кто с ней знакомы, они как были знакомы, так и останутся знакомы. Это не то, что там это будет совершенно другое. Но есть большая разница в стилистике. Ну, в противном случае, когда они порешают, я уважаю лицензионные права сообщества. А в лицензионных правах, то есть если я пойду делать это вне того, что... вне того, дали мне разрешение или нет на это, позвали меня или нет, ну, это я наплевательски просто отношусь к правам сообщества в этом случае. Поэтому я не рыпаюсь в эту сторону. Позовут, пойду сделаю. Не позовут, не пойду и не сделаю. Вот как-то так.
Следующий. Григорий. А и АН. В чем разница в программах? У меня две зависимости.
Я не являюсь членом сообщества анонимной команды. Поэтому, кстати, вообще в нашем формате на подобного рода вопросы, я вам скажу, ответ достаточно стандартный. У нас нет мнения по этому вопросу. Есть масса вещей. У меня очень много друзей среди анонимных наркоманов. У меня масса подопечных с двумя зависимостями. Мне доводилось сталкиваться с их литературой. Я никогда в ней не копался. Я точно знаю, что шаги взяты у нас, у эйфцев. И я точно знаю, что традиции, но они взяли традиции только в короткой форме, тоже взяты у нас. Поэтому говорить, о чем разница, я не знаю. Для этого надо идти в АН и смотреть, в чем они нашли разницу. Я, как я уже говорил, я не являюсь членом сообщества анонимной команды.
Определился,
что ты тоже
определиться.
Да. Окей, хорошо.
Сейчас?
А? Сейчас мы говорим. Сейчас на вопрос отвечу потом.
Так, Гриша, выздоровление без спонсора возможно?
Не знаю, не пробовал.
Да.
И не хочу. То есть нет, правильно не так, пробовал, не получилось.
И тут сразу, люди с двойной зависимостью в служении. Люди с двойной зависимостью в служении.
И что?
Ну, просто вопрос такой. Я не знаю.
Поподробнее в этом месте кто-нибудь не хочет?
Ну, значит, его мастер нет. Ну, люди, которые наркоманы, например, служат вам.
Но если у него две зависимости, смотри, вот так, дайте я объясню. Вот у меня есть мои подопечные. Я говорил об этом, кстати. Мои подопечные, которые, в принципе, если ты сядешь с ним просто побеседовать, он тебе скажет, что он алкоголик и наркоман. Но он знает, во всяком случае, что мои правила очень простые. Когда ты приходишь на группу анонимных алкоголиков, твое «и» никого не знает. И все свои «и» оставляют за дверью. У нас узкая специализация. Потому что алкоголик и наркоман. Это я приду и скажу, Григорий, алкоголик и лысый. И что? Это своего рода тоже, знаешь, я позиционирую себя как нечто отдельное. Ко мне нужен специальный подход. Будь как все. Я пришел на анонимные алкоголики, если ты алкоголик, будь алкоголик. И если ты таковым себя считаешь, то ты имеешь полное право нести здесь служение. А все твои нас не волнуют. Какие? А что? Вот смотрите, интересная вещь. Все время беседа идет об алкоголиках и наркоманах. Почему никогда не бывает об алкоголиках и об обжорах? Почему никогда не бывает об алкоголиках и игроках? Почему в этом плане нету никаких терок? Но как только дело заходит, вот алкоголики и наркоманы. А чем это отличается? Вот я еще раз говорю. Почему человек не может иметь две зависимости? Что, он не может быть алкоголиком Анзор или наркоманом Анзор? Но там почему-то нет никаких претензий, нет никаких препонов. Так а чем это-то отличается, я стесняюсь спросить? Если ты считаешь себя алкоголиком, и ты считаешь себя членом этой группы, ты имеешь полное право нести там служение. А все твои остальные «и», иди со своими «и», разбирайся там, где с ними разбираются. Вот и все.
Так, следующий вопрос. Должен ли спонсор сам пройти 12 шагов? Как его выбрать?
Не, нахуй. Он гораздо прикольнее, если он их не прошел.
Вот так же написано. Должен ли спонсор сам пройти 12 шагов? Как его выбрать? Ты говоришь, Коля,
Как выбрать того, кто не прошел 12 шагов? Я не понял.
Как задан вопрос, я так его прочитал, Коля. Да, хорошо. Неважно. Все.
Окей, уточнение дано. Я могу вам сказать следующее. В идеале, все, кого знаю я, кто выздоравливали конец 60-х, начало 70-х, вот старогвардейцы, их отфутболивали спонсорить уже к девятому шагу. Когда те подходили к девятому шагу, сделав пару-тройку девятых шагов, спонсоры их посылали спонсорить. Но также достоверно известно, что в анонимных алкоголиков в разные периоды времени были большие приросты, приток народа. И между прочим, когда приток народа был в конце 70-х, начале 80-х годов, мы обязаны услышать реабилитационным центрам. Реабилитационные центры, с одной стороны, сделали очень много положительного. И был очень большой приток. Билл пишет Аузерслейт, по-моему. В Аузерслейт или доктор Боб и славные ветераны? Блин, у меня вылетело из головы. А может быть и доктор Боб и славные ветераны, когда начался очередной большой приток новичков, те, кто были, можно сказать, новенькими, встали у станка. То есть, если, например, человек в четвертом шаге, почему он не может начать кого-то спросить, если так сложились обстоятельства? В идеале предпочтительно, конечно, чтобы человек был уже с наработанным опытом. Но с другой стороны, я вам скажу вещь, которую Принц всегда говорил. Он говорил, что это очень хорошая штука, потому что это как бы пинает этого человека в том, чтобы не останавливаться и продолжать делать. То есть он всегда теперь будет вынужден впереди идти, поскольку ему сзади в спину дышит. Поэтому... Меня больше волнует таких вещах, знаете что? Потому что есть даже люди, которые вам скажут, что если человек неделю трезвый, ну не знаю насчет обязательно спонсорства, но пришел новичок, который трясется и не знает, как он следующую минуту будет трезвым, так вот этот человек может ему хотя бы показать, как быть трезвым неделю. Это же тоже своего рода показатель. Можно ли это назвать спонсорством? Ну, своего рода, наверное. Во всяком случае, в том формате, в котором это было раньше. Другое дело, что меня даже не столько сроки волнуют, сколько в таких вещах меня волнует тот факт, что большинство... Ой, а как я пойду спонсорить? Я не знаю, я никогда не спонсорил. Вот мой спонсор мне это объяснил лучше всех, с кем мне доводилось когда-то беседовать. Он сказал, знаешь, говорит, что стать спонсором, да? Как научиться стать спонсором? Иди спонсори. Он говорит, потому что на самом деле все очень просто. Я могу решить научиться играть в гольф. Есть такая игра. Я могу пойти, взять кучу видео и просмотреть по этому поводу. Есть книги, журналы с картинками, со всеми делами. Я могу обрасти информацией. Но до тех пор, пока я не взял плюшечку, не вышел на полянку и не начал бить по шарику, все остальное это пустое. А вот тут мой спонсор мне пригодится. Мой спонсор становится что-то вроде того тренера, который стоит и говорит: ноги чуть-чуть пошире расставь, колени чуть-чуть побольше согни, спину выпрями, локоть подними. Вот все вот эти вещи. И все. Хотите научиться спонсорить? Кто-то сказал, мне очень понравилось, рассказывал, что я боюсь, что я кого-то нанесу ущерб и убью. Старая гвардия, они любят, потому что они говорят: ну, парочку-то надо убить, чтобы научиться. Да не можете вы им причинить никакого ущерба. Блин, они уже в анонимных алкоголиков. Куда вам же ниже-то? Все. Поэтому я не... Опять же, все зависит. Если есть в сообществе достаточное количество людей с опытом, то, разумеется, предпочтительнее, чтобы люди с опытом брали новичков. А если сообщество еще свеженькое? Ребят, ну давайте так. Когда все это начиналось, вот те, кто все это начинали, у них не было ветеранов, блин. Вот и все.
Следующий вопрос. Когда все мысли предвкушении будущих событий? Когда появляется много страхов и тревог, ну это страх. Что помогает тебе возвращаться в сегодняшний день? Какие конкретные действия?
Ну, мы уже говорили, во-первых, у нас есть молитва о страхах. Во-вторых, вот для меня лично фактом наработки этой дисциплины является только одна вещь. Бум, я выхватил страх. Как любой человек, я могу выхватить страх. Раньше страх был для меня реальностью. Я в нем варился. Сегодня я этого не делаю. И как только я поймал себя на страхе, вот уже мы говорим об элементе присутствия Бога. Ты Бог не шел грешане, а ты укатил вперед. Потому что страхи только в будущем. О, куда я уехал? Так, вот простая дисциплина. Кстати, очень понятно. Стоп. Помните, это самое 11 шаг? Стоп. Так, что у меня здесь и сейчас? Вот здесь и сейчас, что у меня? Я гарантирую вам, вы попробуйте и возьмете вот после этого, зададите себе этот вопрос. Возьмете паузу буквально 2-3 секунды, и вот такой: блин, здесь и сейчас все вообще походу в елочку. И если мне нужно возвращать себя вот в это здесь и сейчас вот таким образом 100 тысяч раз, будет 100 тысяч раз, я вам могу одно сказать. Повозвращаете себя таким образом какое-то время, спустя какое-то время вы только обнаружите, что вам больше не нужно это делать 100 тысяч раз. Вам, может быть, теперь нужно сделать это только 1000. А потом, спустя какое-то время с этой тысячей, вы вдруг обнаружите, что и сотни вполне хватает. Мне сегодня плохой день, ну раз 10 приходится. Уже неплохо. Вот и все. А игра эта будет продолжаться вечно. Мое эго постоянно будет пытаться либо загнать меня вперед, либо оттащить меня назад. Я либо буду вспоминать, какой он козел или она козлиха, ну, потому что мы любим вот эти обидки. А почему я их люблю? Главное, что, смотрите, я хорошее не вспоминаю так долго, как плохое. А знаете почему? Адреналинчик. Он дешевый. Вот она, жизнь-то, да, вот это вот. Помните, там было все. Любовь, война и общее восхищение. Вот мне в моей голове нужна война. Зачем? Это, видимо, для того, что таким образом эго дает мне, ну, по дешевке, знать, что вот, Гришаня, ты жив. Вот оно. А нафиг оно надо? Я не знаю, как вы, когда я впервые обрел душевное спокойствие. И оно стало приходить ко мне. Знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что я путаю его со скукой. Видишь, как-то скучно. Что-то ничего нет. Хочется, чтобы тебе кто-то голову разбил. Или ты кому-нибудь. Вот она жизнь. Вот как-то так. Поэтому вот эта дисциплина, возвращаешь себя здесь. Стоп. Мне все время говорит 11 шаг. Стоп, тормозни. Стоп. Куда попер? здесь сейчас чего у тебя? Я всегда попрошу Бога показать мне, как кому я могу быть полезен. Я гарантирую вам, попросите, он покажет. Проблема, вот, кстати, об этом следует упомянуть. Проблема у таких, как мы, это моя иллюзия грандиозности. То есть, мне кажется, что если я попросил Бога показать мне, как кому я могу быть полезен, то Бог, ну, сразу же должен мне подсуетить каких-нибудь безногих детей в Никарагуа. А у меня, блин, по-умному. Понимаете? Но это земное, это мирское. Мне надо что-то возвышенное. Я говорю, Боже, ну так покажи мне что-нибудь отдельное такое, существенное, веское, чтобы мне сразу можно, меня можно было в прорви отливать. А мне, может быть, всего-то и надо посуду помыть, да пыль поклеить. Вот о чем здесь речь.
Так, следующий. Моя мама созависимая, но ходит на... Как ей объяснить, что ей нужно лоунон? А не ва. Может мне препятствовать? Она вообще может отказаться от всего.
Я не знаю, я могу только рассказать о своей маме. У меня очень своеобразная мама. Кстати, даже в российском и некоторые ребята знают ее. Моя мама впервые вошла в комнаты анонимных алкоголиков тогда же, когда вошел я. И вошла она туда только с одной целью. Она хотела узнать, что не так с ее сыном. Пошла она в городе Индианаполисе, штат Индиана. Моя мама и по сей день, как она любит пошутить, без срывов ходит в ЭЭ. Она не алкоголик. Ну вот что она сказала. Ее в свое время, а там сильная вода. Ее тамошние дамочки, узнав, кто она и что, она сказали, ну тебе надо в Аланон сходить. Она сходила на пару собраний, пришла домой и сказала, нет, что это за херня такая. Нет. Мне к алкашам. Я на алкаши. Она ходит на ЭЭ, она читает нашу литературу, она знает шаги, она знает традиции, с ней хрен поспоришь по этому поводу. Она медитирует, она молится, и она первая, кто вам скажет, что анонимные алкоголики полностью изменили мой взгляд на жизнь. Ей 80 лет, почитай, да, она ходит на минимум 4 собрания в неделю. И моя мама, вот мы в шутку говорим об этом, ее все знают там, она, как говорится, дверь ногой открывает в ЭЭ. Из-за нее закрытые собрания делают открытыми. Вот мне в этом плане мне очень повезло. Поэтому я не знаю, кому куда надо. Вот это еще одна. А вот я не знаю, кто это написал, но реально. А откуда мы знаем, что этому человеку надо волоно? Может быть, все, что этому человеку надо, этот человек получит в ЭЭ. Бог работает очень своеобразными путями. Я не берусь никому. Если человеку нравится ходить в ЭЭ, у нас есть эти традиции. Ходи в ЭЭ. Она что, кому-то мешает там? Она что, кому-то предлагает выпить? Все. Пусть ходит.
Какой был самый тяжелый день в твоей трезвости? Что ты сделал, чтобы прожить его трезво?
То ли в память старческая.
Не помню.
Да я, честно говоря, не припомню, чтобы у меня было что-то такое. Самые тяжелые мои дни были в Бухалове все-таки. Поэтому мне вот понятна вот эта фраза. Никогда бы не променял лучший день там на худший день. У меня еще не было худших дней. Может, они впереди. Я знаю людей, у которых была реальная беда и реальное горе в трезвости. И они это снесли вообще. Респект и уважуха им, как говорится. Ну, у меня пока что, тьфу-тьфу, у меня не было тяжелых дней в этой теме. Вот просто не было. Я бы не назвал это тяжелым. У меня были тяжелые в старые времена. Не могу даже... У меня нет такого. Такого опыта у меня нет. Но я знаю людей, которые вот реально, их Бог пронес через заболевания, через смерть близких. Я знаю человека очень хорошо, очаровательный дядька. У него сначала погиб 5-летний сын, утонул в бассейне. А потом, буквально через несколько месяцев, его старший сын, которому было 17, умер от передоза. Вот так, подряд. Вот реально, вот я видел, как анонимные алкоголики буквально пронесли его через эту тему.
Он держался вообще, было, человек входит на собрание, да, ты смотришь, и ты знаешь, что у него произошло. Блин, у меня нет проблем, реально. Вы знаете, как я плакал, что у меня нет ботинок, пока я не увидел человека без ног. Та самая песня.
Что у нас? Тут пошли, ой, тут такие длинные. Я не могу смотреть собеседнику в глаза. Твой совет.
Сразу... В глаза.
Второй, следующий вопрос. Я не могу организоваться. Не успеваю. Хаос. Твой опыт.
А вот, смотри, я не могу смотреть собеседнику в глаза. Я не могу организоваться. А Бог у тебя где? Нам сказано, во всех наших делах. Бога в эту тему позвал, а то вот мы любим так, да? Бог, ты давай вот этим занимайся, а я буду вот этим заниматься. Ну, окей. Бога позови в эту тему. Вот это, ну, нет. Знаете, я должен это вот сразу выложить здесь, и это ответит на массу вопросов, я уверяю. Когда я пил, у меня на все был один ответ. И если вы алкоголик моей категории, я уверяю вас, что у вас он был точно такой же. Я не припомню ни одну проблему, по поводу которой я... Бля, ну с этой я разберусь на ответную голову. Не было у меня такого. У меня была такая двухшаговая программа, можно сказать. Сначала выпьем, потом посмотрим. Не важно, хорошее, плохое. Сначала надо вмазать. А потом мы будем разбираться, что, чего и как. Я не знаю, кому-то это знакомо? Или я тут один такой? Окей. Так вот, а здесь у нас тоже на все один ответ. Я расскажу вам историю. Она, вот кто был блестящим совершенно рассказчиком истории, умер, Сэнди Бич. Эту историю я рассказывал Сэнди. Прихожу на группу. А у меня, говорит, получилась такая ситуация. Я потерял работу. А, причем он много лет работал он был пилотом, и не просто пилотом, а он был элитным пилотом, они летали в эскадрилье специально. Короче, в конце концов, он не прошел очередной какой-то вот самый, и его оттуда отправили. Все. Он больше не при делах, он большую часть своей жизни посвятил этому. У него там, хрен его знает, 6 детей, по-моему, или что-то такое, жена, детей, не знаю, что делать. Прихожу, весь разобранный на собрание. Сажусь и говорю, озвучиваю, потому что тут, ну, реально, тут даже удержаться не надо. Озвучиваю, ребята, вот у меня такая ситуация. И народ здесь пошел по кругу. Первый говорит, ха, так смотри. Есть такая тема, говорит, называется молитва о душевном покое. Офигенно, говорит, работает. Особенно, говорит, если ее долбовить все время повторять, вот, ты обнаружишь, спустя какое-то время, говорит, сразу, говорит, успокаиваешься. А второй ему говорит, слушай, так у тебя теперь больше времени свободного, да? Ты подопечного себе еще одного возьми. А третий ему говорит, действительно, слушай, у тебя теперь больше свободного времени, так и давай на собрание тебе почаще ходить. Ну, уже деньги в шляпу не класть. Он говорит, я послушал это, говорит, думаю, что за бред такой. Ну, стал делать, и вроде как все как-то сортировалось, все своим чередом разошлось, все нормально. Прошло несколько лет, и я попал, говорит, в ситуацию, где, а у него, это известная, кстати, тема, у него был один очень грязный, скажем так, развод, причем не по его вине грязный, там жена, он на всю Флориду нашумел, штат Флорида по-русски, да? Очень-очень-очень такая мутная тема была. И, ну, разумеется, кого угодно. Развод – это вообще никогда неприятная вещь, я так полагаю. Это, как сказал Робин Уильямс, это когда, говорит, мужчине яйца вырывают через кошелек. Короче, его жена написала на него какую-то там ксиву по поводу того, что он физически, там, в общем, короче, он ее угрожал или что-то такое. На время, пока шла вся эта дележка, его попросил, он вынужден был покинуть дом, который, в принципе, они должны были в какой-то момент порешать, кому этот дом достанется. Мало этого, он даже к этому дому приблизиться не мог, там на какое-то определенное количество, 100 ярдов или что-то такое. Ну и вот он в процессе этого грязного разума, говорит, прихожу на группу. Ну опять меня накрыло, реально. Я, говорит, говорю, вот у меня такая ситуация. И что вы думаете? Первый говорит, слушай, говорит, есть офигенное дело. Молитва душа. Работать. Ты попробуй. Второй говорит, так слушай, говорит, тебя, говорит, из хаты-то выгнали, да? Тебе, говорит, теперь не надо всем этим хозяйством заниматься. Ты, говорит, тебе еще одного подопечного возьмешь. А ты, говорит, а действительно, говорит, лужайку, говорит, тебе стричь не надо, газончики, так, всякую такую хренотень заниматься не надо. Что тебе теперь? Живешь он в своей конуре. Ты давай почище на собрание ходи.
И жена этим занимается.
Смотрите. Смотрите, у нас на все один ответ. У нас тогда был на все один ответ. И теперь у нас на все один ответ. Реально, если я хочу порешать свои проблемы, все, что мне нужно сделать, это оставить их в покое и пойти заняться проблемами других людей. Все. Ибо тогда я не мешаю Богу. Вот вам тема. Ну так, навскидочку. Я точно знаю, что работает.
Следующий вопрос. Самобичевание, потом депрессия. Твоя практика.
Мне мои мои впереди идущие не давали заниматься этой темой по очень простой причине. Мне сразу было объяснено, что это еще одна игра эго. Я уже говорил о том, что у нас в сообществе достаточно ярко вырисовываются вот два направления, два вида людей, две категории. У одних все козлы, все виноваты в том, что с ними произошло. У других они сами виноваты во всем, что произошло, включая Великий потоп. И то, и другое – это игра эго. В одном случае эго выстреливает туда, а в другом оно стреляет в тебя же. Все. С депрессией я не знаю, в зависимости от того, наверное, от чего депрессия. Вот тут вот, потому что вот когда у нас говорят депрессия. Депрессия – это клиническая тема. А я не медик нифига ни разу. Мы очень любим тут давать медицинские советы. Но хрен его знает, откуда я знаю причину. Я вам могу сказать следующее. Вот у нас сказано, что когда мы выздоравливаем духовно, мы также выздоравливаем физически и психически. Я вам скажу по отношению, есть большая путаница у людей по этому поводу. Если физическое и психическое вызвано нашим употреблением алкоголя, то да, мы выздоравливаем. Но мы не панацея. Это не значит, что если у человека реально биполярный и был таким еще до того, как он начал бухать, то придя к нам, он вдруг избавится от биполярности. Вот это о чем. Есть люди, которым нужно по поводу депрессии обращаться к врачам, я не знаю. Я не спец.
Так. Кто ты по профессии? Как складывается твоя карьера, в скобках бизнес, и выздоровление? Что было самым трудным в этом? Как ты с этим справился?
Я вот уже 6 лет продолжаю ездить в Россию. Я здесь провожу где-то, почти половину времени. Поэтому карьеры как таковой у меня не оказалось. Но езжу я сюда. Только потому, что меня продолжают... Я говорю сюда, это не сюда на самом деле. Ну, вы поняли. Да. Я езжу только потому, что меня продолжают сюда приглашать. Когда меня перестанут приглашать, я перестану ездить. А там мы уже будем смотреть, куда моя карьера, если ее можно так назвать, поведет. У меня есть компания, на которой я с 2004 года делал типа фрилансеровские проекты. Когда я заезжаю в Штаты, как правило, если у них какой-то проектик, я могу подхватить что-то там, поработать с ними. А так я, в принципе, когда я в России, я, как правило, подрабатываю переводческой деятельностью.
Сейчас, правда, спад из-за всех санкций, которые там произошли, приток иностранцев значительно уменьшился, и это очевидно совершенно. Это, то есть это ярко видно в Москве. Но, в принципе, вот пока что Бог разрулил эту тему для меня таким образом, что у меня есть возможность мотаться по городам и весям, стараясь лучшим образом, что я могу вам рассказать про то, из которого я. Так что...
Подожди, конечно. Читаем дальше?
Да.
Бывают ли у тебя сильные эмоциональные перепады?
А ты не похожа?
Депрессии. Депрессии. Как ты через это проходишь?
Знаете, я сегодня...
Второй раз.
Все, по-моему, заметили, что я холерик по натуре. Я достаточно экспансивный человек. Но... Хитрый.
Сейчас мы выведем.
Но мое внутреннее состояние очень часто не отражается моими внешними какими-то темами. Я по большей части нахожусь, в общем-то, в душевном спокойствии. Я вам скажу одну вещь тоже. Я так или иначе, я просто не знал, куда ее вернуть. Я кому-то здесь уже сказал. Кто не слышит, она про правило 62?
Да.
Да. Ну, хоть как это нет?
Правило 62 в анонимных алкоголиках не считается. Не принимайте себя так чертовски серьезно. Хочу вам сказать, я вас всех сейчас раздосадую. Никто из вас никакого значения не имеет. Это включает меня. Вообще ни разу. А знаете почему? Потому что это вообще не о нас. Вот это все. Все это. Включая то, что вы думаете, является вашей жизнью. Это не о вас. Это никогда о нас не было. Наша проблема заключается в том, что мы часто делаем это о нас. А это не обо мне, не раз. Я здесь всего лишь временно исполняющий обязанности. И все. Обязанности у меня маленькие. Я всего лишь песчинка на этом пляже. Я не имею здесь особой значимости. Никогда не имел и иметь не буду. Я уйду так же, как я пришел. И вряд ли многие вспомнят. А самых великих из великих не так часто вспоминают. Вы часто вспоминаете о Пушке? А за каждый день. Да, эти мысли должны присутствовать у нас постоянно.
Пушкин?
Ну, в принципе. Ребята. И на самом-то деле все становятся очень уныло, потому что вот... Разговор о смерти. А хотите, я вас порадую? У Бога нет смерти. Смерть – это придумали люди. Бродский хорошо сказал. Смерть – это то, что бывает с другими. Давайте так. Я вам сейчас дам раскладку. Я не спец в науке. Я не собираюсь философствовать. Но дайте мне вам подкинуть такую тему. Был такой дядька. Звали его Альберт Эйнштейн. Кстати, Эйнштейном я пользуюсь в работе с атеистами. Мне пару раз попадались те, кто заявляли, что они атеисты. Пришел к нам как-то раз на группу, хорошо поддатый, такой физик-математик. Что? Заявил, что он физик-математик, что Бога нет. И вообще он, вот он считает своей высшей силой пятый бином Ньютон. На что один из старых главных сказал, Ньютоновы имя не порти, пожалуйста. А потом после собрания один старичок отвел его в сторону, разговаривал при мне, говорит, так ты в Бога не веришь? Он говорит, да, не веришь. Ты кто? Физик, да? Говорит, да. А ты, говорит, слыхал про такого, говорит, Альберт Эйнштейн? Хорошо слыхал. Он говорит, а теперь, говорит, вообще известно, что Эйнштейн считается чуть ли не самым умным человеком на этой земле. Он говорит, ну да, в общем-то, никто бы сомневался. Он говорит, а есть ли тебе, что Эйнштейн в Бога верит? А это, кстати, это достоверно известно, у Эйнштейна очень много высказываний по этому поводу. Что говорит, ну да, я что-то слышал. Я не знаю, так посмотрел. Так ты мне хочешь сказать, ты умнее Эйнштейна, что ли? Потому что реально, если передо мной сидит какой-то вот такой поцик, и заявляет мне, что он атеист.
И когда я ему покинул вот эту решение, если он мне заявит, что он у меня решение, я помочь ему не могу, полюбаться. Ну, куда мне-то с моим ветчинным рылом в калашный век? Все, тогда тема закрыта. Так вот, Эйнштейн доказал, что энергия никогда не исчезла. Итак, я думаю, что никто здесь не станет спорить с тем, что каждый из нас представляет собой какой-то сгусток энергии. Меня лично эти два факта наводят на мысль о том, что мы из чего-то пришли. Кто-то говорят, что-то там помнит из прошлой жизни, я не знаю, может. У меня нет этих воспоминаний. Но сегодня никогда не исчезает, я просто перевоплощенная энергия. На этот раз вот он, костюмчик. Костюмчик поизносится, мы просто поменяем ипостась. И все. И все. У Бога, например, нет времени. Время придумали люди. А Богу-то зачем время? Сколько? 17:30. Ну реально. Это чисто человеческие прибуды, которые мы изобрели и сами же себя под ними погребли. Вот и все. Поэтому перестаньте относиться. Я к себе серьезно вообще давно уже перестал относиться. Я вам скажу одну вещь. Когда я перестал относиться к себе серьезно, я перестал серьезно относиться ко всем вам. А перестав серьезно относиться ко всем вам, я только обратил внимание, что всем вам стало гораздо труднее задеть меня, обидеть меня и разозлить меня. По-прежнему можно, я всего лишь человек, но я уже сильно не ненавижу людей. Ну реально, если я себя так серьезно понимаю, с какого хера я всех вас буду понимать? Ну так, ну извините, конечно, я понимаю, что эго сразу, как это он так может говорить? Да вот так. Я всего лишь... Знаете, я вам больше скажу. Вот вам офигенный духовный принцип. Я сегодня абсолютно уверен, что, что бы вы ни сказали, является непререкаемой истиной в той вселенной, в которой живете вы. А я всего лишь прохожу мимо. Живите все, как хотите. Делайте, что хотите. Вот я. Не надо только на мою территорию шастать. Вот это я не люблю. Я полагаю, что вы не любите, когда шастать на ваш спрос. А так творите, что хотите. Дело ваше. Вам нравится? Делайте. Вот и вся песня. Перестаньте, мы всего лишь пришли и мы уйдем. Перестаньте думать, что этот мир о вас. Это вселенная о вас. Вы видели вообще когда-нибудь вот эту вот ту проектуру, которую вы сделали относительно того, какие мы маленькие на этом шарике? Ну, само по себе это разве не дает вам понимание вашей малости? Не, мою голову это не устраивает. Я хочу быть важным. А зачем? Вот если отложить это в сторону, как только я отложу в сторону претензии на важность, я вам скажу, в жизни все стало гораздо веселее и проще. Просто подумайте над тем, что я вам здесь подкидываю. А так вы можете делать все, что хотите. Просто я часто, очень, очень часто вижу в этих комнатах перегруженные лица. Я клянусь вам, люди добрые, я клянусь вам.
Надо ходить,
я пришел в Эрик, я увидел те лица. Я увидел лица здесь на собрании, я бывал на собраниях в Москве еще, когда в те времена я пришел. Блин, как будто война не кончилась. Или не меня объявили, только касок не хватает. Я клянусь вам, что у вас сегодня был бы другой спикер, если бы я такие же лица увидел в штатах, когда я вошел. Я бы посмотрел, а нахер мне это надо? Ну реально, здесь печаль. У меня и так умение на архивах, что ваше-то мне зачем? Я вам больше скажу, тот самый, я упоминал этого человека, Клинт Хаджес. Так, найди Клинт Эйдж. Вот такой вот. Клинт Эйдж. Не пожалеешь. К Клинт всегда говорил, он говорит, вы знаете, говорит, мне много приходится ездить, спикерить. Он говорит, мне, я говорит, обязательно стараюсь попасть на группу, туда, куда я хожу, куда бы я ездил. У меня есть правило. Если я пришел куда-то на группу и ни разу не услышал там смех, я на эту группу больше
не приду.
Знаете, мне нравится. Если мы дети Божьи, вы обладаете себя, да, что все мы дети Божьи. У Бога нет внуков, у Бога нет правнуков, у Бога нет родственников. У Бога есть только дети. Это значит, что ты дочь Его, ты дочь Его, ты дочь Его, ты дочь Его. А мы все дети. Мы. Его эти самые слова. А это значит, что в этой комнате сейчас сидят принц и принцесса. Только он сбил и ведем на себя. Ну что это значит? А дети что должны делать? Играть.
Играть.
Играть. Играть. Играть. Кто вас останавливает? Вы сами себя останавливаете. Это же так занимательно. Мы здесь за короткий срок. Нас отправят куда-то в другое место.
На лесоповал.
Почему? Вот я сразу знаю, что это мой человек, вот моего круга, да, потому что, глядя вперед, я никогда не ухожу от этого радостно. Вот. Что у нас там дальше?
Дальше у нас время истекло.
Пошли,
мы должны быть покурить.
Пошли покурим.
Конечно. У народа уши пухнут.